Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Исполнилось 9 лет со дня начала российско-грузинской войны. Вооруженный конфликт, названный «пятидневной войной», начался в первые минуты после полуночи 8 августа 2008 года, когда грузинская артиллерия обстреляла Цхинвали, после чего грузинские войска попытались установить контроль над Южной Осетией. На помощь южноосетинским вооруженным формированиям пришла Россия. Тогдашний президент Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению Грузии к миру. Боевые действия продолжались до 12 августа. Грузия в этом конфликте, по официальным данным, потеряла 412 человек. С российской стороны погибли 67 военнослужащих. Конфликт имел значительные геополитические и экономические последствия. 26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. А 2 сентября Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Очередную годовщину российско-грузинского военного конфликта 2008 года в Грузии традиционно начинают отмечать 7, а не 8 августа. Высшее руководство страны и представители общественности возлагают венки на могилы сотен грузинских военнослужащих и мирных жителей, погибших в ходе боевых действий и бомбардировок. Согласно грузинской официальной версии тех трагических событий, вооруженный конфликт начался не 8, а в ночь на 7 августа. Не с бомбардировки грузинской артиллерии города Цхинвали, а масштабной бомбардировки артиллерии осетинских вооруженных формирований грузинского села Авневи, где тяжелые ранения получили 2 грузинских миротворца из состава грузинского контингента трехсторонних российско-осетино-грузинских миротворческих сил, введенных в зону конфликта летом 1992 года согласно Дагомысским соглашениям. В докладе Комиссии Европейского Союза, так называемом докладе Хайди Тальявини, говорится, что кульминацией долгого периода провокации и роста напряженности стал артиллерийский обстрел Цхинвали в ночь на 8 августа, в том числе из установок «Град». Грузинская сторона никогда не отрицала очевидное, установки «Град» применялись. Россия на официальном уровне до сих пор отрицает, что именно российская армия 12 августа обстреляла город Гори недалеко от Цхинвали ракетой СС-26 «Искандер» с кассетной боевой частью. Ракета разорвалась в центре Гори в 3 метрах от знаменитого памятника Иосифу Сталину, который сейчас уже снесен властями. В результате обстрела центральной площади Гори погибли десятки мирных жителей, в том числе голландский телеоператор. Обломки ракеты «Искандер» до сих пор хранятся в МВД Грузии, как и все материалы, доказывающие применение кассетных боеприпасов. С другой стороны, грузинская армия тоже использовала кассетное вооружение, но по признанию Министерства обороны Грузии, кассетные снаряды применялись не в городе, а для бомбардировки дальнобойной артиллерии автодороги от Рокского тоннеля к Цхинвали, по которой с 8 августа двигались колонны российской военной техники. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили до сих пор пытается объяснить общественности, почему в ночь на 8 августа он отдал армии приказ о масштабном наступлении для восстановления конституционного порядка в Южной Осетии. Последнее его интервью на этот счет было недавно показано в эфире телекомпании «Рустави-2». В этом интервью Михаил Саакашвили сказал, причем впервые, много интересного о своих мотивах в те дни. Бывший президент напомнил, что вечером 6 августа уже собирался лететь в Пекин для участия в церемонии открытия Олимпийских игр. Как ему сообщили, что юго-осетинские вооруженные формирования начали масштабный обстрел грузинских сел Южной Осетии, в том числе села Авневи и крупнейшего в регионе грузинского села Тамарашени, примыкающего к Цхинвали с севера. Тамарашени – одно из грузинских сел Ляхвского ущелья, так называемого грузинского анклава Южной Осетии. По словам Саакашвили, президент Южной Осетии Эдуард Кокойты к тому времени открыто заявил о решимости очистить Ляхвское ущелье. Защитить Тамарашени и Ляхвское ущелье, примыкающее к Цхинвали с севера, с военной точки зрения можно было лишь масштабной атакой с юга на сам Цхинвали. Во всяком случае, именно так свои действия объясняет экс-президент. Но гораздо интереснее и примечательнее другая фраза Михаила Саакашвили. В упомянутом интервью он так смоделировал вероятный ход событий. Грузинская армия бездействует. Осетинские и северокавказские добровольческие формирования атакуют грузинские села Ляховского ущелья со стороны Цхинвали и с севера со стороны Джавы. Грузинские беженцы массово покидают дома и прибывают в Тбилиси. В столице начинаются волнения. Оппозиция обвиняет президента в неспособности и безволии защитить грузинское население Южной Осетии. Воспользовавшись массовыми беспорядками в столице и растерянностью армии, в Тбилиси врываются осетинские и северокавказские формирования. При этом Запад пожимает плечами, поскольку война приобретает характер грузино-осетинского, а не российско-грузинского конфликта, то есть не конфликта между Большой Россией и независимой Грузией, а между грузинским государством и осетинским национальным меньшинством. В этом случае отношение Запада к данному конфликту было бы совершенно иным, заявил Михаил Саакашвили. Он дал понять, что именно приказ о бомбардировке Цхинвали и масштабная атака на Южную Осетию заставили Россию и российскую армию выйти из комфортного положения наблюдателя за грузино-осетинским конфликтом и активно включиться в боевые действия. Как следствие, Запад активно вмешался. Мы спасли Тбилиси, а также нашу государственность, подчеркнул Михаил Саакашвили. Ранее в другом своем выступлении, опять-таки говоря о причинах и возможных последствиях пятидневной войны, бывший президент произнес удивительную фразу. Цитирую. «В те дни была опасность, что над Тбилиси мог взвиться осетинский флаг, а Запад пожал бы плечами и сказал, чтобы мы разбирались с осетинами, а не с Россией, которая тут якобы ни при чем». Конец цитаты. Независимое информационно-аналитическое агентство DHN, комментируя откровение бывшего президента, отмечает, что, судя по высказываниям Михаила Саакашвили, в те дни президент оказался перед выбором между плохим и еще худшим. Плохо то, что произошло после вмешательства России и в ответ на масштабную атаку грузинской армии на Цхинвали, а еще хуже – это сценарий с гражданской войной в Тбилиси с участием грузинских беженцев из Южной Осетии, обвинениями в адрес президента в неспособности защитить грузинское население Южной Осетии, разложение вооруженных сил и захват Тбилиси не российской армией, а осетинскими и казачьими формированиями, как это произошло в Абхазии во время войны 1992-93 годов, когда Москва открыто не вмешивалась, но сил абхазского ополчения, казачьих формирований и конфедерации горских народов Кавказа при полном равнодушии и неучастии Запада вполне хватило для изгнания из Абхазии грузинских войск вместе с грузинским населением республики. У трагической статистики пятидневной войны есть одна странная, на первый взгляд, особенность. В первые годы после конфликта точно установлено, что с 8 по 12 августа с российской стороны погибло 67 военнослужащих, в том числе российские миротворцы. Кроме того, скрупулезно подсчитано, что в период с 8 по 12 августа погибли 170 грузинских военнослужащих, в том числе грузинских миротворцев из состава трехсторонних миротворческих сил, 14 сотрудников МВД Грузии и 224 мирных жителей Грузии. Число раненых мирных жителей и военных составляет 2232 человека. Столь же точно известно, сколько осетинских мирных жителей погибло с 8 по 12 августа. Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации через год опубликовал официальные данные. За 5 дней конфликта погибло 162 мирных жителя Южной Осетии. А неясность в том, что до сих пор неизвестно, сколько за тот же период, то есть с 8 по 12 августа, погибло военнослужащих Юго-Осетинской армии. Официально такой армии не существовало. Но она проводила военные парады в Цхинвали и имела на вооружении тяжелую артиллерию. Сразу после начала боевых действий Юго-Осетинская армия в интересах информационной войны была переименована в ополчение, что вполне понятно и легитимно. Но вновь возникает вопрос, неужели среди Юго-Осетинского ополчения никто не погиб с 8 по 12 августа 2008 года? Почему есть точные данные о количестве погибших мирных жителей Южной Осетии, но нет никаких достоверных данных о числе погибших среди бойцов осетинского ополчения. Именно эти недоговоренности и позволяют многим грузинским экспертам делать вывод, что практически все из 162 мирных жителей Южной Осетии, упомянутые в итоговом докладе российского прокурора Александра Бастрыкина, как раз и были бойцами ополчения, но официально имели статус мирного жителя, поскольку ни Юго-Осетинской армии, ни Юго-Осетинского ополчения формально юридически не существовало. Над этим вопросом работал известный эксперт Торнике Шарашенидзе.
После 8 августа августа российская пропаганда утверждала, что погибли 2000 мирных людей в Хинвале. В конце концов оказалось, что это неправда. В конце оказалось, что погибли 162 мирных жителей в Хинвале. Хотя вызывает вопрос, а сколько погибло со стороны боевиков? И раз ничего не идет по боевиков, нужно предполагать, что почти все эти 162 человека являются не мирными жителями, а боевиками с этнической стороны.
Считает эксперт. Тем не менее, Торник Шарашенидзе не полностью разделяет и версию бывшего президента Саакашвили о причинах и мотивах его, мягко говоря, импульсивного решения 8 августа.
После того, как на Бухарестском саммите Грузия не получила МАП, то есть план действия по членству НАТО, скорее всего, после этого Россия почувствовала, что Запад разделен, Запад слаб, Запад не готов защищать Грузию, и Россия начала действовать. Россия тогда открыла де-факто посольство из Хинвали в Сухуми, и Россия еще ввела дополнительные войска в Абхазию. То есть уже форсированно шел процесс аннексии этих двух территорий. Если что-нибудь подтолкнуло Саакашвили к необдуманным, скажем так, действиям в августе 2008 года, это был тот факт, что эти две территории все равно уже теряли для Грузии, их Россия уже аннексировала.
Заключил Торник Шарашенидзе. Информационная война, в том числе миф о 2000 погибших в результате обстрела мирно спящего города, уже история и может заинтересовать лишь специалистов узкого профиля. Вряд ли последующие события на Украине, интеграция Крыма, провозглашение ДНР и ЛНР собственными армиями могут изменить что-либо в нынешнем раскладе вокруг Южной Осетии, а также Абхазии, откуда российские войска, кстати, вторглись в Западную Грузию 10 августа 2008 года, одновременно изгнав из Кодорского ущелья местное грузинское население вместе с частями грузинской армии. Гораздо важнее, существует ли гарантия невозобновления войны. На днях член Кабинета министров Грузии, министр здравоохранения Давид Сергеенко заявил, что процесс строительства российскими войсками в Южной Осетии пограничных заграждений, рвов и инсталляция колючей проволоки на границе не выходит за территорию бывшей Юго-Осетинской автономной области. Тем самым министр отверг утверждение ряда грузинских политиков о том, что Россия проводит политику ползучей оккупации остальной территории страны. Это заявление министра было воспринято как косвенное, однако все же официальное признание реалий, сложившихся в результате краткого, но очень кровавого и ожесточенного военного конфликта августа 2008 года. В дни 9-й годовщины конфликта в Грузии проходят самые масштабные за всю историю страны военные маневры государств, членов НАТО, в том числе США, ФРГ, Турции, Великобритании и Словении. Кроме того, в учениях участвуют подразделения армий самой Грузии, а также Украины и Армении. Всего 2000 военнослужащих, сотни единиц военной техники, американские танки «Абрамс», бронетранспортеры и боевые машины пехоты немецкого и нидерландского производства. Огромная колонна бронированной техники и личного состава 1 августа направилась из порта Поти через всю Грузию на бывшую российскую военную базу в Азиане, недалеко от Тбилиси. Значительная часть маршрута военной колонны проходила вдоль границы с Южной Осетией. На некоторых участках эта граница находится всего в 400 метрах от автомагистрали Поти-Тбилиси. Политолог Георгий Нодия делает вывод, что с 2008 года, особенно на фоне событий в Крыму и на Донбассе, восприятие действий России со стороны Запада кардинально изменилось.
Ну, 2008 год фактически изменил многое в международных отношениях. Это был первый случай практически, когда вот одно государство провело интервенцию в соседние государства и решило изменить их границы. Затем аналогичная интервенция произошла на Украине с некоторыми изменениями. И это означало фактически противостояние между Россией и Западом. Ну, в 2008 году это еще не было ясно, поскольку многие обозреватели попытались списать это на какие-то субъективные причины, как отношения между Саакашвили и Путиным. Но сейчас уже ясно, что это тенденция, и это этим самым открывается некоторая новая глава в отношениях между Россией и Западом. Вот последние маневры Грузии и визит Пенца на фоне этих маневров, они подчеркивают еще раз остроту противостояния. Это острота за последние 10 лет, начиная с 2008 года, возрастает. Но к чему это, конечно, все это приведет, еще говорить рано.
Уверен Георгий Нодия. Столь явная демонстрация военной мощи США и НАТО на Южном Кавказе, а также высказывание вице-президента США Майка Пенса, озвучившего в ходе своего двухдневного визита послание президента Дональда Трампа, убеждают грузинскую общественность в том, что западные союзники, во-первых, уже не верят, тем более на фоне событий на Донбассе, в миф об абсолютно неспровоцированной агрессии Грузии против мирной Южной Осетии, но в то же время предупреждают грузинских политиков, что Запад никогда не поддержит какие бы то ни было попытки насильственного восстановления территориальной целостности Грузии, но готов поддержать свободное и независимое развитие неоккупированной территории, находящейся под контролем грузинского правительства.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Поговорим о других опасностях, причем на этот раз напрямую угрожающих жителям России, которых, как и население вообще всех развитых государств мира, все чаще в последнее время поражают странные и нетипичные инфекционные заболевания, считавшиеся до сих пор либо экзотическими, либо давным-давно побежденными и забытыми. Глобальные изменения климата, повышение общей температуры атмосферы, массовая миграция и развитие туризма – все эти факторы меняют инфекционную картину мира. Весной этого года врачи из Российского государственного научно-исследовательского института «Микроб» назвали потенциально самые опасные заболевания для россиян в 2017 году. В их число вошли чума, сибирская язва, холера и малярия. В 2016 году были зафиксированы неожиданные, хоть и локальные, вспышки чумы на Алтае и в Туве. 36 человек заразились сибирской язвой на полуострове Ямал. А недавно почти во всех водоемах Москвы внезапно были обнаружены личинки комаров, переносящих малярию. Малярийные комары, или анофилисы, существовали в Центральной России всегда, однако некоторые медики и журналисты обратили внимание на них только сейчас. От эпидемии малярии Россию всегда спасали зима и холод, так как малярия все-таки тропическая болезнь. Но глобальные изменения климата могут изменить ситуацию. О миграции переносящих самые разные опасные инфекции южных насекомых на север и увеличении из-за изменений климата площади распространения тропических болезней и российские, и западные ученые предупреждают давно. Та же малярия была и остается одной из опаснейших болезней. Она распространена более чем в 100 странах мира, где живет половина населения Земли. Ежегодно ей заражаются не меньше 400 миллионов человек и умирают от нее около миллиона. В целом, за последние 30-40 лет заболеваемость малярией в мире выросла в 2-3 раза. Напомню, что от малярии умерли достоверно или вероятно Александр Македонский, Чингисхан, Данте, Христофор Колумб, Оливер Кромвель, художник Караваджо и поэт Байрон. О том, насколько власти, медики и население России и всех северных развитых стран мира готовы к появлению новых экзотических заболеваний или возвращению старых болезней, считавшихся до сих пор побежденными, в беседе со мной рассказывает медицинский эксперт Софья Зигмунд. В мире существует много так называемых «забытых болезней» – это научный термин, которые так называются, потому что хоть они и поражают до миллиарда человек в год, но не в развитых странах, а в бедных государствах, в Африке, в Латинской Америке, в Азии. Это малярия, тиф, лихорадка денге, например. И, соответственно, правительства ведущих государств и фармацевтические транснациональные компании не особо обращают на них внимание. Сейчас, когда в мире глобально меняется климат, о них нам всем придется вспомнить.
Это как бы немножко расхожая фраза, связь возникновения так называемых новых заболеваний или оживления их, реанимации. Это связано с целым комплексом проблем. Это не только изменение климата, но и изменение демографической ситуации, это социальные вопросы, это потоки беженцев в Европе и, соответственно, мигрантов в России. И в связи с тем, что все больше людей путешествует, перенося инфекцию и расширяя эти заболевания.
Говоря конкретно о России, можно ли перечислить опасные заболевания, которые, что называется, вот уже подступили к ее границам?
К этим опасным заболеваниям можно отнести клещевой боррелиоз, который был выявлен широко уже в 2016 году. Это менингококковые инфекции, это геморрагическая лихорадка, причем переносчик обычные грызуны, которые могут появиться у нас на дачном участке. Это малярия, опять же, заболевание, которое мы вспоминаем. Это возможность возникновения лихорадки и ДНГ. Пока что в России зафиксированы 2 случая инфицированных этой опаснейшей лихорадкой. Это гепатит С, один из наиболее опасных гепатитов, поскольку он не сразу выявляется и рекомендуется делать прививки. В принципе, список можно продолжать, но давайте все-таки сконцентрируемся на том, о чем сейчас говорит общество. А общество у нас явно взбудоражено личинками малярийных комаров, которые были обнаружены в водоемах Москвы и Московской области.
А насколько велика вероятность того, что в связи, ну, в данном случае говорят все-таки о глобальном потеплении, вот в связи с этим и конкретно с нынешним необычайно сырым летом малярия действительно вдруг станет угрозой? Причем станет вновь, ведь это заболевание для России, по крайней мере, ее южной части, вообще недалекая экзотика. Еще 100 лет назад она была весьма распространена.
Я бы, наверное, не стала бы говорить об эпидемии малярии и высказалась бы об этом очень осторожно, потому что источник малярийной инфекции – это самка комара Anopheles. Для того, чтобы эта инфекция действительно стала опасной для человека, нужно соблюдение нескольких факторов. И фактор температуры. То, что как раз холодное лето – это очень даже неплохо для москвичей, потому что важна среднесуточная температура, при которой опасные плазмодии развиваются и комар становится опасным. Прохладное лето, сырое, влажное – это не самое страшное. Но что касается глобального потепления и глобальных изменений климата, то приведу данные ВОЗ. Если только общая температура повысится на 2-3 градуса Цельсия, то уже созданы математические модели, и заболеваемость малярией возрастет на 3-5%. А это, между прочим, несколько сотен миллионов человек.
Российская медицина находится, мягко говоря, не в лучшем состоянии. Уровень грамотности населения, гигиены и так далее, ну, если не брать в расчет Москву, да, в рамках Садового кольца, он также известен. По этим параметрам россияне оказываются потенциально насколько более уязвимы, чем жители, допустим, Германии или Канады, страны, сравнимые по климату. То есть Россия – это скорее Конго, просто с пока холодным климатом, или я не прав?
Есть в ваших словах доля истины, безусловно. К сожалению, диагностика на догоспитальном уровне находится на низком уровне. На госпитальном этапе врачи не обучены, врачи не думают, что больной, который придет на прием к участковому и будет жаловаться на высокую температуру, что прежде всего такого больного надо отправить на анализ крови абсолютно всех, у кого лихорадка, и проверить человека на малярию. То есть практика уже показала тех людей, которые заболели малярией, и эти случаи были зафиксированы, по-моему, в западном и северном административном округах Москвы, они слишком поздно получили диагноз малярия. Их лечили от всего, от ОРЗ, воспаления легких и так далее, и так далее. И потеряли необходимое время.
Я ведь не только о малярии спрашивал, говоря о готовности и населения, и российской медицины. Я спрашивал о целом готовности к различным эпидемиям новых заболеваний, различных лихорадок, не знаю, тифа, чего угодно.
Да, в принципе, это можно экстраполировать и на возникновение особо опасных инфекций и инфекционных заболеваний, потому что для этого как бы наша медицина должна быть к этому готова. То есть должны быть центры, должны быть, скажем так, филиалы Института тропической медицины, нечто мобильное, и должна быть схема, алгоритм, по которой будут медицинские учреждения реагировать на ту или иную, как вы сказали, вдруг вспышка брюшного тифа, или как вот в Ростове-на-Дону, там, по-моему, менингококковая инфекция. То есть должен быть четко отработанный алгоритм. Это надо натренировать, потому что стоит напомнить, что любая эпидемия – это страшный экономический ущерб. Это экономический ущерб государству, это миллионы и миллионы долларов. заинтересованность государства должна быть совершенно прямой. И тут мы начали говорить о глобальном потеплении и вообще об изменениях климата. Так вот, я посмотрела, опять же, на данные ВОЗ, и предполагается, что 700 миллиардов долларов будет стоить, вот как приспособить экономику, как приспособить здравоохранение высокоразвитых стран в период до 2030 года к этому глобальному потеплению. Потому что, скажем, американские исследования госпиталей США, они отмечают, что изменения климата влияют не только на вспышки вот давно забытых заболеваний, с которых мы начали, но и на совершенно новое протекание тех болезней, с которыми мы уже смирились и привыкли, тех же кардиоваскулярных, астмы, аллергических реакций, которые сейчас увеличиваются, то есть период аллергии увеличивается сезонных, опять же в связи с изменениями климата. Российское здравоохранение, как мне кажется, пока не готова вот встретить буквально лицом к лицу эту проблему, которая может быть не сегодня, но через несколько лет, через год, два, три, может оказаться вполне серьезной.
В последние десятилетия много говорилось и писалось об угрозах эпидемии или даже пандемии, и птичьего гриппа, и атипичной пневмонии, и ящура, и вируса лихорадки Зика и так далее. Но ведь ничего ужасного не произошло. Может быть, мы зря беспокоимся? Все это такие журналистские медийные пузыри лишь для привлечения внимания?
И да, и нет. То есть медийные пузыри, они всегда есть и будут, поскольку все привыкли, может быть, к тем заболеваниям, которые у нас под боком, как расширяющийся туберкулез, эпидемии, расширение заболевания туберкулезом среди мигрантов, прибывающих в Россию, или ВИЧ-инфицированных, или заболевания сифилисом, которые, кстати, по данным миграционного центра Москвы, в 40 раз за последние 5 лет увеличилось заболевание сифилисом среди мигрантов. То есть это все такие скучные вещи, но, конечно, медийные пузыри тоже имеют место быть, так как это было с Зикой, и многих предупреждали не поезжать на Олимпийские игры, однако Олимпийские игры в Рио прекрасно прошли, и те спортсмены, которые туда не приехали, напуганные медийными пузырями, как мы с вами говорим, много потеряли. То есть тут надо, как мне кажется, придерживаться разумной золотой середины. Давайте получим максимум информации. Давайте, если мы собираемся в командировку или отдыхать за рубеж, давайте мы проштудируем, какие необходимо сделать прививки, если мы едем, скажем, в зону эпидемии и лихорадки денге. Давайте будем взрослыми людьми и будем как бы взвешивать свои риски и отвечать сами за себя.
Я спрашиваю скорее о том, действительно ли велика вероятность, что, привыкнув к тому, что мы постоянно говорим об угрозе какой-то эпидемии и с экзотическим названием, и она не случается, человечество потом не обратит уже внимания на настоящую угрозу, как в случае с тем мальчиком, который кричал «волки-волки».
Мы уже столько угроз пережили и через них прошли, что действительно мы можем на это не обратить внимания в нужный момент. Но в этой ситуации, мне кажется, не стоит усыплять себя тем, что эта угроза вымышленная. Да, были случаи, да, мы прошли SARS, мы прошли птичий грипп, мы справились с Эболой и так далее. Но это не значит, что это угроза вымышленная. То есть когда проинформирован, значит вооружен. Когда мы знаем обо всех рисках, мы можем правильно реагировать. Гипотетическая возможность и риски все-таки существуют, поэтому не будем надеяться на авось.
Если говорить об относительно безопасном, развитом мире, есть мнение, что жители России, Европы, США сами виноваты в том, что в мире размножаются и мутируют все более опасные подвиды или штаммы известных уже вирусов, грибков и бактерий. Из-за вот этой западной или российской, не знаю, нашей помешанности на гигиене, на антибиотиках, на, главное, антибактериальных чистящих и моющих средствах и так далее. А вот в Африке за тысячелетия у местных жителей, например, давно выработался природный иммунитет ко многим инфекционным болезням. И хотя, конечно, много от них умирает людей, но все-таки в Африке поэтому еще живут люди. Их становится, кстати, все больше. Вот вы согласны с такой точкой зрения?
В этой этой точки зрения, опять же, есть доля правды, но мы же не можем призывать всех, давайте перестанем мыть руки, будем вырабатывать природную резистентность микробам и бактериям, давайте перестанем кипятить воду и будем ближе к природе. Все переедем жить на фермы. Прекрасно, но, наверное, это мало осуществимо. Мы писали, кстати, о резистентности к антибиотикам, связанной с тем, что человечество в развитых странах, подгоняемое страхом получить какую-то непонятную болезнь, опять же, напуганное медиа, чрезмерно использует те средства, которые надо использовать умеренно. И те же антибиотики при лечении, и средства гигиены, и... скажем, ограждает себя от всех возможных микробов и бактерий и оказывается буквально в стеклянном колпаке. Ясно, что выйдя из этого колпака и отправившись в ту же Африку, где люди привыкли жить на природе, то такой человек из стеклянного колпака может, и есть высокий риск, что он заболеет.
Я говорю скорее о случаях, в Африку все-таки мало очень людей ездит, да, из России или из Соединенных Штатов, что, образно говоря, когда Африка придет к нам.
Африка приходит к нам вместе с как раз этими инфекциями, и не только Африка. То есть тут же опять же будем смотреть трезво. Мы не можем отказаться от средств гигиены, к которым мы привыкли, но мы не можем, это в наших силах, подумать о том, как лучше всего для себя в своей конкретной ситуации организовать профилактику. То есть перестать, может быть, слишком находиться в стеклянном колпаке. Будем больше закаляться, будем больше на природе и будем стараться укрепить свой организм.
Напомню, что я беседовал с медицинским экспертом Софьей Зигмунд. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Весной этого года бывший сотрудник МИДа Латвии Ингмарс Бисениекс решил собрать команду эльфов, которые так себя называют, потому что будут бороться с фейками и пропагандой, распространяемой кремлевскими троллями в латышских электронных СМИ. Он надеется, что деятельность его инициативной группы положит начало движению гражданского активизма по повышению медиаграмотности среди соотечественников. Латвийские эльфы будут опираться на опыт литовских интернет-активистов, которые стали использовать для своего обозначения сленговое понятие «эльфинг», возникшее в Рунете еще в 2009 году. С Ингварсом Бисениексом побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Латвии Мария Кугель.
С начала 90-х, да, с новой независимости Латвии, я, как уже тогда студент, уже заканчивающий университет, замечал, конечно, эти пропагандистские трюки, да, которые выигрывались в основном в газетах, по телевидению. Ну и в особенности то, что заметно было, это после вот событий в Украине, что это такие атаки, порталах, то это не только личный взгляд какого-то комментатора, да, но что это уже как-то координировано, организовано. Ну и потом я начал следить за материалами, которые можно было достать в интернете, да, там, насчет вот этих троллей. С 15-го, вот, 16-й год как что-то публично вышло на русском, на английском языках. Главная цель, которую я там ставлю, это и именно вот тем людям, молодым людям в основном, можно, да не только, да, которые пользуются ежедневно интернет, по-русски не скажу, на английском это awareness rising, чтобы люди осознали вот эту проблематику, да, полагаю, что вот эта активность такая, ну, группы инициативных энтузиастов, да, которые могли достаточно кратким и приемлемым способом донести эту информацию на актуальности, да, вот читателя, это было, ну, стоящее дело. Опять-таки, полагаю, что это бессмысленно бороться там с каждым комментарием, даже не физически невозможно, да, и не нужно, да, поскольку это и есть цель вот как-то задевать, как-то провоцировать, да, какие-то эмоции вызывать, да, постоянно дать рекомендации, показать, вот, если ты интересуешься этим, где ты можешь прочесть знания, приобрести к котирующимся средствам массовой информации, научным центрам, о которых нет вопроса, да, что фейковые, липовые, да, институции, но с которых можно доверять, международные организации, да, Но вся эта информация, в принципе-то, она доступна. Это океан информации, который доступен, да, интернет. Но просто любой пользователь, простой человек, да, он не будет идти по всем этим искать, да, ему.
Какую-то методику вы разработали? У вас будут какие-то рекомендации для людей, которых вы набираете, о том, как они должны реагировать и в каких местах, под какими постами, после каких комментариев, в каких средствах массовой информации или социальных сетях они должны оставлять свои вот комментарии?
Да, основа есть. Есть два вида коммуникации. Одно – это вот готовый результат для публики, проверено, что это информация в группе Facebook, а вот так называемой странице Facebook, там, page, да, где через инициаторов, администраторов вот, можно публиковать эти в любом виде, или в тексте, или там как ролик, или ну, еще как, ну, аудио. По группе лучше для внутренней коммуникации, да, и ее все-таки снаружи уже заметно было, начинают использовать, ну, против же этих людей, которые хотят вот вступить в эту группу. Да.
Пока. То есть они будут анонимными?
Люди могут потом выбрать сами, они будут выйти со своим именем или нет. В принципе, никого заставить не можем, это все волонтеры, да, и никто никому не платит. Большинство даже не захочет публично, да, свое имя показывать, это понятно. Я сейчас этим как раз буду заниматься еще, как эту информацию для всех, для, возможно, широкой публики передавать так, чтобы ну, не раскрывать мышленников, то, что касается наших вот вопросов друг другу там. Будем как нормально, через имейлы, ну или через вот эту скрытую группу в Фейсбуке, где никто не следит за нашей.
Вы будете проверять информацию, которую ваши добровольцы намерены распространять?
Изначально, наверное, потом, если уже есть со временем, ну, мы все должны, как сказать, набираться опыт. Да,
и... Главное требование к добровольцам первое – это факт-чекинг, да?
Да, факт-чекинг, именно так. Вот это самое главное, и чтобы не выпускать информации, которая потом оказывается. Материалы те, которые есть, скажем, у меня. А насчет вот всех троллингов и как распознать и так далее, да, я их могу, может быть, в таком виде дать вот читать этим, ну, скажем так, будущим эльфам, да, что характеризует, какие действия вот в интернете, вот, какие виды обращения они выбирают. Да.
Расскажите хотя бы частично.
Одно из такого, скажем, есть такое английского называется flooding, да, что то есть начинают забрасывать данный топик, да, вот всякой, даже чепухой, даже не всегда относящимся к этому вопросу, да, вот и просто каким-то комментарием длинными, ненормальный какой-то простой комментатор, а вот уже преднамеренно, пытаются перевести на какой-то другой чувствительный вопрос, да, от этого, который изначально подавался как новость, и который много людей просто читает, но он не так чувствительный, политически или как преднамеренно, да. Если там начинается как бы дискуссии, да, с этим троллем, начинается агрессивное поведение, да, даже грубости, там, ну, всякие обвинения, там, лично. Думаю, вот в этих порталах самое лучшее было, что люди не ввязались в дискуссиях с троллем. Еще глупее, когда люди иногда попадаются на так называемые роботы, да, то есть на, ну, фактически элементы программатуры, да, которые там под ключевыми словами выбрасывают какой-то автоматически подготовленный там текст.
Ваша задача работать на латвийских порталах?
Мы имели возможность уже с литовцами пообщаться. Они когда как-то пораньше уже начинали. Вот примерно с 13-14 приграничных стран с Россией они это испытывают последние годы, по крайней мере, это и Эстония, и Польша, и Финляндия тоже. Да. Было бы, конечно, в будущем любопытно и полезно, наверное, более контакты вот наладить в коллегам, если так можно, да, в других соседних странах. Но сначала, думаю, да, это латвийский, ну, вопрос, что у нас по языковому примету, да, то есть отличается, какие комментарии, что происходит в тех же самых дельфах, латышский или русский, русскоязычный. Взяться тоже за эти, ну, русскоязычные порталы, да, но это будет труднее. Кремлевская пропаганда, она уже свое, как бы, сделала. во многом, и там труднее с этим стереотипом, да, с этим мифом бороться.
А вот скажите, насколько латышская аудитория чувствительна к кремлевской пропаганде, которая ведется на латышском языке?
Где она идет такая, ну, оголтелая, ложь, да, и фальсификация, да, но там, наверное, нет большой аудитории среди латышских вот, там, читателей. Но есть и, как сказать, более тонкие такие. Использовать какое-то негодование с политикой, может быть, вот, правительство, или, скажем, что-то там непопулярное в Евросоюзе, да, акцентировать, да, и в конце концов косвенно нам показывать, что вот, в Латвии вот только куча проблем, да, вот как государство, там, Евросоюз, там, бюрократы, там, злобные, да, и ничего не понимающие в реальной жизни, там, Евросоюз так и так скоро распадется, да, это не говорится напрямую, да, но используется вот такие критические настроения, чтобы срочно это, ну, восприятие, да, вот все, что есть в нашей стране и вокруг.
Ну, а как, скажем, вы будете критику, ну, политическую, социальную отделять от пропаганды?
Это достаточно трудно. Мы не первый канал латвийского телевидения, который показывает весь спектр проблем. Мельфам, это, наверное, не арена, где действовать, это внутренняя политика со своим спором. У нас коалиционное правительство, множество партий, и там будут споры. И надо обращать внимание главным образом, как, вот, через что, каким образом происходит это вне воздействие на умы, вычислять эти методы. Да. Информационное влияние как раз вот через электронные СМИ.
У вас есть какие-нибудь идеи, как можно уберечь страницу от жалоб для того, чтобы ее не забанили в Фейсбуке?
Мы используем, как все простые смертные, возможность, которые вот дает там Фейсбук. Если мы хотим дать возможность комментировать, никакого фильтра там не поставишь. Быть партизаном тайным, да, тогда тоже весь этот смысл теряется. Надо же быть в диалоге, в контакте, вот, широкой аудитории. Главным образом это вложить на дезинформацию корректную информацию. То есть он должен быть в курсе вопроса или достать с помощью других своих коллег, да, вот этот материал, положить вот как противовес лживой информации, этим манипуляциям.
В основном эта пропаганда работает не на дезинформации, а на возможности людей получить подтверждение своим каким-то фобиям, мифам, которые существуют в их сознании.
Да, этот эмоциональный момент иногда действительно он важнее, чем вот фактология чистая. Но я контрпропаганд такими же методами, ну, вот это я не верю как лично. Но я вообще и моих, ну, как единомышленников, это как бы неприемлемо, да. Это продуктивно, может быть, если это делать, как и кремлевскими службами, да, делалось в течение многих-многих лет и в многих СМИ.
С руководителем команды латвийских эльфов Ингмарсом Бесениксом беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Риге Мария Кугель. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Всего доброго!